известно письмо Амара Третьего как раз к Льву Исавру, где как раз склоняются вот эти самые вещи, то есть, что у вас тут идолопоклонники. То есть, всегда войне сопутствует идеология, которая тоже ищет слабое место. Но во всяком случае, почти 10 лет уже просидел на престоле Лев Третий Савр, и эдикт императора конца 726-го, начала 727-го года пришелся на вполне мирную, спокойную обстановку внутри страны. Никакого взрыва иконоборческих настроений не было. И, так сказать, государственно и политически тоже все было спокойно. И только то, что он как бы вернулся с войны победителем, это ему развязало отчасти руки. То есть, раз он пришел с победой, то ему многое можно. Но более того, первые 10 лет своего правления император проявлял благочестивый характер по отношению к населению и к духовенству. Поэтому его послание, то есть государственный указ, настолько всех удивил, что его стали выполнять только в Константинополе. До провинции он так и не дошел. И вот, сейчас мы добираемся до содержания указа. Указ, собственно, касался только одного образа Спасителя, который как бы осенял въезд в Константинополь на так называемых медных вратах. И вот, согласно императорскому эдикту, надо было снять этот образ и испортить его, поразить образ трижды секирой. И, значит, был послан один государственный чиновник без охраны, чтобы этот указ выполнить. Ну, естественно, собралась группа знатных женщин, которые сначала умоляли этого не делать, но когда чиновник все-таки стал выполнять распоряжение, то женщины выдернули у него из-под ног лестницу, он упал и расшибся, и тогда толпа женщин забила его до смерти. Да. И, значит, был послан карательный отряд против этой группы, который, в свою очередь, избил 40 вот этих знатных женщин. Одна из них, да, прославлена вот мученица Феодосия и как раз небесная покровительница боярни Морозовой. Феодосия Прокофьевна ее звали.
Местный
ерей
ничего не сказал,
что это
как человек.
Местный ерей ничего не успел. Ерей была полон город, но события произошли так быстро, что он не успел их, так сказать, призвать к милосердию. Так вот, но этими 40 женщинами все кончилось. То есть Лев Исавр как бы не имел внутренней энергии для продолжения действий, и вот тогда обратился к патриарху Константинопольскому Герману, к
который решительно воспротивился. Видишь, видите, даже не иерей, патриарху, значит, предложил. Но надо сказать, что как раз в это время патриарший авторитет в Константинополе был невысок. Вспомним, что на 6-м Вселенском соборе были анафематствованы 4 константинопольских патриарха. И не каких-то давних, а недавних. И это очень сильно умолило престиж Константинопольской кафедры. Императорского трона, так сказать, эти вещи не касались. Никакой император не осужден никак не был. Притом, 711 год. Вот император Юстиниан II, рваные ноздри и потнит. Вот он сослал святого патриарха Калиника в Рим, а там он был, по слухам, конечно, замурован заживо. Поэтому патриарх Герман, и, кстати говоря, это не вызвало никакого возмущения в народе. И поэтому патриарх Герман, как раз учитывая настроение народа, избрал умеренную позицию и ограничился увещеванием императора. То есть не выступил, значит, ни с каким окружным посланием, ничего этого не было. Ограничился увещеванием императора, и только 3 года спустя, то есть в 730 году, наотрез отказался подписать императорский эдикт того же содержания, после чего сложил патриаршие полномочия и удалился в свое имение. Его никто, так сказать, более не беспокоил. Он спокойно скончался в 740 году. А вот на место его был избран его бывший секретарь Анастасий, который, хотя не разделял уж прямо иконоборческих настроений, но и не возражал, то есть называется мироволил. Но, получив в 30-м году отказ от патриарха Германа, Лев III пошел по самой накатанной дорожке. Он обратился к римскому папе, а римский папский престол в это время занимает Григорий II. И вот Григорий II ответил резко, притом не в богословском смысле, а в экономическом, в плане домостроительства христианского общества. То есть, попросту говоря, он указал императору на его место в церкви. В духе Амвросия Медиоланского, то есть не царское дело исследовать догматы церкви, а дело священников. Ты пишешь, он, значит, цитирую его, ты пишешь, что нужно созвать Вселенский собор. Мне кажется, что это излишне. То есть папа отвечает со властью. И указывает на то, что соборы собираются тогда, когда в церковном обществе господствует разногласие, когда не действует никакой авторитет, и в частности авторитет святости. И папа пишет так: остановись, подари нам молчание, и в мир возвратится покой и прекратится соблазн. Да. И главное, со властью духовной, то есть вот с этой незримой властью, которая ни на какие войска не опирается. Да, подари нам молчание. Не нашлось такого иерарха, который бы Петру сказал. Подари нам молчание. Да, неизвестно, как бы он отреагировал на то, что очень. И далее папа указывает на то, что возмущение императором церковного мира может сказаться и на государственной власти. Например, некоторые из вассальных западных королей, узнав о его неправославных действиях, исцарапали и повергли на землю собственное его изображение, то есть скульптурный портрет. Ну, Лев на это послание отвечал. Первое, что он вспомнил, это арест. Помните тогда, в 653 году, арест папы Мартина Исповедника и преградил папе Григорию тем же. Григорий отвечал, что скроется у лангобардов на севере Италии, уже не подвластном Константинополю, и тогда ищи ветра. Именно. И надо сказать, что римский папа Григорий II скончался мирно в том же 730 году, как бы Господь его призвал тогда, когда он совершил дело своей жизни. Все. И в том же году был избран новый папа Григорий III, который действовал против Льва и Савра еще более решительно. А именно в Латеране, часть Ватикана, помним, что был Латеранский собор 649 года, так вот в Латеране был создан собор западной части церкви, который решительно осудил иконоборчество. В ответ, что делает император? В ответ он уничтожил все материальные льготы римского папского престола. И в частности, обязал платить налоги в императорскую казну. Помилуйте, 1453, еще плыть и плыть, что вы. Так вот, значит, от римского диацеза были тогда же отторгнуты епархии Греции, Далмации, то есть прибрежная Югославия, сейчас это часть Хорватии, Калабрия, то есть Апеннинский полуостров Каблук, и Сицилия, и переведены в диоцез Константинополя. То есть как бы решил его потеснить. Ну, на голодный паёк не удалось посадить. Папа, значит, это все спокойно стерпел, но это дело не решило. И в том же 730 году Лев III пытается провести новое положение через Сенат, но на заседании Сената опять приглашают патриарха Германа. А он уже рассылает письма единомысленным с ним иерархам. Что? Он умрет через 10 лет. В 40-м году, а это все 30-й. И его переживет Лев III, в чего на один год. И она так еще не сел. Вот. Да. А основная мысль посланий патриарха Германа такая. Иконоборчество есть сомнение в Боговоплощении. в нем есть признак докетизма, то есть ересь о мнимом страдании Христа. Иконоборчество есть сомнение в Боговоплощении. В нем есть признак докетизма, то есть ереси о мнимом страдании Христа. Это попытка представить Бога под видом человека, то есть один из видов монофизитства, сомнения в реальности Христова человечества. Итак, церкви уже в 30-м году надо было искать богословского обоснования. Оно придет, но позже, через 10 лет и позже, у Яна Дамаскина. Оказалось, что иконоборчество – это не только государственная политика Льва Третьего, поскольку многие иерархи поддержали императора и не из человекоугодничества. Но действительно, вот так рассматривая вопрос уже как бы вечности, мы видим, что отрицание возможности изображения Господа Иисуса Христа, ведь есть сомнение в его вочеловечении. Но только спустя столетие Федор Студит поставит вопрос, кто изображается на иконе Спасителя, и говорит: вторая ипостась, Бог Слово. Бог Слово, воплотившийся и видимый, поэтому почитание относится к Богу Слову, и потому божественное почитание, Богопочитание. Но и тут и современник Германа, например, Георгий Кипрский, пишет письмо епископу Косьме: «Кто мыслит, как ты, тот кощунствует против Христа и не исповедует его домостроительство во плоти». Итак, уже первые защитники святых икон сразу находит у своих противников вот это слабое место. То есть нечувствие Христова домостроительства. И отчасти отрицание богочеловеческой тайны. То есть опять-таки оригеновский разрыв.
Человеческая?
Да. Но главное, что совершенно должно было бы уничтожить иконоборчество, это само Вознесение Господне. Вознесение Господне – это есть преодоление и даже пространственное разрыва между чувственным и духовным, ибо Господь во плоти, в видимом веществе, возносится в надмирную область. В человечестве воскресшем.
Чувство — это вот
физическое и духовное, да. Итак, вот и наконец мы сейчас, не торопясь, переходим к богословскому свидетельству преподобного Иоанна Дамаскина. То есть первые его работы относятся к 740 году, как раз год кончины патриарха Германа. И до его собственной кончины 700 60-го года. Итак, вот развернутое богословие святых икон дает Иоанн Дамаскин в своих произведениях три слова в защиту святых икон. И главный его тезис. Икона есть свидетельство Бога воплощения, а не картины из земной жизни Спасителя. А дальше уже начинается опровержение аргументов противника. И сразу же, как я уже сказала, Иоанн Дамаскин анализирует понятие образа. Свидетельство Бога воплощения, а не картины из земной жизни Спасителя, не иллюстрация к Евангелию. Существует образ видимый и живописный, но ведь и слово – это тоже образ. Действительно. Словесный образ есть также творчество мира сего, и словесный образ вводит нас в ту же реальность, что и образ живописный видимый. Что? Друзья мои, ну это же разные вещи. В слове понятия человеческие есть, безусловно, творчество мира сего. А что касается и богословия, это свидетельство о невидимом и надмирном. Свидетельство о том, что превосходит средства нашего разума. Поэтому всегда высшее это богословие, это молчание, это тайна будущего века, как у Исаака Сирина. Но все-таки высшая форма богословия – это славословие и хвала. А иначе наш понятийный язык легко сбивается на неверное. Итак, понятиями мы стараемся выразить надмирное и несотворенное. Это уже опять Иоанн Дамаскин. Затем другое его замечание уже против иудействующих. Все ветхозаветные пророки и патриархи, Авраам, Исаия, Иеремия, видели не существо же Божие, а какой-то образ. Моисею ж тем более. Таким образом Иоанн Дамаскин сближает священное писание, выраженное в словах и понятиях, и икон писания, изображение в красках. И, наконец, растолковывает смысл второй заповеди закона Моисеева, а именно, в древности Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимое Бога, то есть Его богоподобное человечество. Видимый Его образ, как Он ходил по земле, но и как Он вознесся, поэтому изображаем и Христа Пантократора. И вот учение Иоанна Дамаскина, как я уже упомянула, позднее разовьет и закончит преподобный Феодор Студит, и уже его тезис такой. Изображение на иконе Господа Иисуса Христа есть изображения ипостаси, личности Бога Слова по-человеченного.
В смысле, в начале
Агнца,
а теперь вот это, да?
Это прямо, мы же, нет, это скорее опровержение вот таких, как Евсевий. То есть ты, мол, ты имеешь изображение его в образе раба? Нет. И это изображение ипостаси Бога Слова. Тело Бога есть Бог. И, наконец, Ветхий Завет, как прообраз и тень будущих благ, по слову апостола, имеет значение временное. Ныне мы живем в царстве благодати, и потому не весь ветхозаветный закон имеет силу. Это все Иоанн Дамаскин. И, наконец, в силу ипостасного единства, то есть нераздельности божества и человечества во Христе, тело Бога есть Бог, и изображение Господа есть изображение второй ипостаси, личности Господа, и поэтому изображению подобают божеские почести, яко Богу. Слово стало плотью, но и плод стало словом за счет перихорезы, пронизано божеством и обожено. И, наконец, дальше уже легче. Иоанн Дамаскин заканчивает свое богословие святых икон утверждением почитания икон, изображающих Матерь Божию и святых, то есть изображающую святых человеков. Пишет он так: «Во святых прославило наше человеческое естество и преложило». То есть именно преобразилось в нетление за счет обожения. Кстати, отсюда и почитание святых мощей. Впоследствии, когда иконоборчество разгуляется, то начнется кощунство против святых мощей, это мы увидим, и начнется отрицание почитания Божьей Матери. То есть вся в зародыше, вся будущая протестантская доктрина уже, да, уже проклюнется. И, наконец, Иоанн Дамаскин дает развернутую картину образного мышления церкви. Почему мы не оплакиваем святых, а радуемся их представлению, празднуем его? Действительно, уж прославление святых икон не у каждого святого или перенесение мощей, а уж представление всякого святого празднуем.
А свет, кстати, определялось, у вас же как бы определялось через...
Но когда она определяется, первый праздник – это представление ко Господу.
А вот патриарх Тихон стал поколение, подавали, да, теперь прославили его, значит, уже за поколение.
Нет, конечно, молебны ему заказывают, особенно в определенных случаях.
Нет, тут момент, извините, момент представления святого
Вот да, да, вот при прославлении святого первый же праздник ему посвященный, это день его представления ко Господу.
А, то есть физического как бы
ухода. Да, ухода.
Просто,
да.
И, наконец, продолжает Иоанн Дамаскин, почему мы воздвигаем храмы и иконы пишем? А все это надпись «Память Победы». И не просто память, как психологическое переживание. И у героев есть память. Но святые – суть друзья и сонаследники Христовы. Сыны Божии по благодати, сыны царствия и друзья по избранию. Поэтому они суть победное воинство небесного царя. И в силу обоженья стали по благодати тем, что он есть по естеству. Ну, знаете обоженье, то есть богами стали по благодати. Вот в этом вкратце и заключается исповедание Иоанна Дамаскина в защиту святых икон. Дальше уже иконопочитательская мысль двигалась по проложенному пути и развивала его положение. К счастью, он жил в Багдаде, то есть на Арабском Востоке, поэтому иконоборческий этот самый разбойничий собор 754 года его не коснулся физически, так сказать, но на этом соборе Иоанн Дамаскин был инда 4 раза анафематского. Четырежды. Да, старались, это называется. Да, бумаги было не жалко. И, наконец, позднее во всех церковных документах, в том числе и в церковных документах 7-го Вселенского собора, подчеркивалось, что иконопочитание не есть что-то новое. Оно есть церковное свидетельство истины. Поэтому сторонники почитания икон назывались не иконопочитателями, а просто христианами. То есть подчеркивалось, что почитание образа было в церкви всегда. Как помните, в свое время писал Афанасий Великий, что все ереси именуются по имени своих основателей, а мы остаемся католиками. Да, и тут. Утверждающие почитание святых икон именуются христианами. Христианами, членами церкви и выразителями. Еще не формулированного в свое время, но истинного церковного предания, действительно восходящего и к евангелисту Луке, и особенно к действию Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, благоволившего явить нерукотворный образ.